Рассуждения наши привели нас к необходимости разобраться в тексте Рамбама, где он в нескольких местах подчеркивает, что Машиах происходит из дома Давида и потомством Шлоима. И вот стали мы этим заниматься, исходя из общего непонимания, зачем здесь нужно добавление насчет потомства Шлоима. На всякий случай, Шлоима, сын короля Давида, с Давидом, мол, Рамбам связывает будущего Машиаха не случайно, ну и, в общем, самоочевидным образом, потому что царство Давида, дом Давида, ключевой царский дом в еврейском народе, вообще ключевое царство, то есть в самом институте царства это вот такое царство особенное, сущностное, воплощение божественного правления в мироздании через через личность человека из плоти и крови, через личность короля из плоти и крови. Тут все вроде понятно. Но зачем упоминать, что это вот еще, что король Давид, что Машиах, он происходит еще и из семени Давида, это не вполне понятно. Сейчас мы с вами находимся на странице 270. В прошлый раз мы так увязли в ссылках, что, в общем, по тексту-то не очень много прошли. И еще одну ссылку забыли, пропустили просто 90-ю ссылку. Давайте на всякий для порядка ее зачтем. 90-я ссылка на странице 270. «Дим борак лишлы шарбный довид, авил неймар гавил лей лифареш гам шем бной шель шлойма, рие шурхана гилен» и так далее. «Шары и гам ли шлойма гою кама боним». Рэбе в качестве еще одного добивающего, я бы сказал, аргумента относительно того, что Шлоима здесь непонятно в какой роли фигурирует, обращает наше внимание, что теоретически мы могли бы подумать, понятно, Рамбам хочет указать на то, что Машиах происходит не просто от Давида, а по той линии от Давида, которая лежит через Шлоима, потому что у короля Давида было достаточно много детей. И, ну, во всяком случае, не единственный сын Шлоима. У него были еще сыновья мужского пола, упоминали их на прошлом уроке. Не всегда добрым словом, кстати. Ну и вот, мол, Рамбам хочет отметить, что Машиах происходит от Давида через Шлоима. Так сказать невозможно, потому что если бы Рамбам преследовал такую цель, то он бы не смог ограничиться и Шлоима, потому что у Шлоима тоже было много детей. И я-то, через какого из сыновей Шлоима Машиах происходит в дальнейшем? Отсюда понятно, что Шлоима здесь упоминается не случайно, совершенно не зря. Вот с какой целью, пока не ясно. И двигаемся с вами дальше. Та же страница 270, левый столбик. «В ей Шлоимер бифнимиус айньоним». И необходимо дать объяснение тому с точки зрения внутреннего содержания этих вопросов. Бими Шлоима гою меэйна мацев шальгиуда амитис веа Шлоима. Отправной точкой нашего объяснения будет напоминание о том, что в дни Шлоима сложилось положение и состояние, имеется в виду в земле Израиля, ну, наверное, предположительно, и в мире тоже в какой-то степени, состояние, главное, в земле Израиля. Состояние подобного освобождению истинному и полного, полному, которого мы с вами ожидаем. Будущего освобождения, то бишь. Еще, собственно, даже освобождение из вавилонского изгнания не произошло. Единственное освобождение, которое евреи пережили, это освобождение из Египта. Но вот в дни Шлоима сложилась ситуация, подобная будущему освобождению. 91-я сноска сразу. Бегабалы галон рейди брамасли подобешолым бесейфер шарий чу ладмарин цуи. Шарат Филипп Эргюдалев и так далее. По поводу всего, о чем будет говориться дальше, смотри в таком-то маймере Митла Рэбе. И ссылка в Пинохе расшифровывается. Не очень объемно, но обязательно надо сюда заглянуть. Дибрамасли подобешолым. Выкупил с миром душу мою. Надо сказать, что идея будущего освобождения в общем плане зачастую прорабатывается Майморем с этими начальными словами «под обышолом навши». Это строчки из Дилем. Это строчки из начала отрывка из Дилем, при произнесении которого, кстати, сейчас у нас ожидает с нетерпением месяц Кислев, праздники Юд Кислев и Юд Тес Кислев. освобождения Митла Ребе и его отца предыдущего Ребе, которые оба связаны с этим псалмом. А псалом сам связан с «Подобы шолем навши», это псалом Давида, который касался спасения Давида, приведшего к тому, что вот он сохранил свою царскую власть и передал ее Шлойму. Так вот, в этом маймере, просто хотелось указать на то, что это не случайные начальные слова, не случайная тема этого маймера. «Делеосит шиие пхинас битуль бе эцем бехола бруим, ибо в будущем», ну, понятно, что да, эта цитата начинается как бы с полуслова, «что в будущем, когда раскроется в мире аспект битуль бе эцем, сущностного битуля, во всех творениях, гамби пхинас гора де нойга», также на уровне гора Денойга, на уровне зла, как он воплощается в клипос Нойга, «Мецад гилы лейкус бейсер», за счет раскрытия божественности, которое приобретет немыслимые очертания, ну, то есть, вот, оно возрастет до предела. «Вэк мой шикосов лои еру влои яшхису ария кивокар ехал тевин хулю». И, как написано в книгах пророков, «не будут больше вредить и не будут больше...» наносить вреда, не знаю, на русский перевод как-то перевести красиво литературно, лев, как бык, будет есть сено, и так далее. «Вехен бы умей за эйлом ксивы», также относительно народов мира написано, «венару эйлов кола гейм хулю», «потекут к нему все народы», «бевхинас битуль ацмом», «потекут к нему», в смысле к Машиаху, образом абсолютного подчинения, собственного подчинения, «шилой алидей милхома кло», не через войну. «К мойшикосу боу бемэрэ за цурим мипней паха давая хулю», как сказано, «забьются в скальные пещеры от страха перед Богом». «Вэлой к мой бимей довид в Иешуа», а не так, это вот про времена Шлойма, про подобие времен Шлойма. Давайте сейчас забегая вперед, а то получится какая-то каша. Времена короля Давида, уже проговаривали, в общем-то, выше, были временем непрерывных войн практически. Только к концу, к самому завершению дней короля Давида, в общем, он уже настолько заровнял все окружающие народы и всех посягающих на еврейскую государственность вообще, и также посягающих на его собственное право распорядиться своим троном, что, ну вот, никаких, собственно, забот по этому поводу не возникало. И жизнь пошла таким вот более или менее мирным образом, но, тем не менее, в определенном ключе, даже в самые спокойные годы короля Давида, земля Израиля не находилась в абсолютном покое, и вот в ней чувствовалась вот эта напряженность, которую подавлял король Давид, напряженность со стороны окружающих окрестных народов и так далее. То есть король Давид своими воинами, он привел к ситуации, ну, в общем, мира, но его царство, если вот такой общий знаменатель попытаться определить его царство, его царство было кровавым царством, во многом, и царством, которое подразумевало большое количество силовых действий в отношении окрестных народов и так далее. И именно по этой причине Всевышний отказал ему, ну, вернее, что-нибудь отказал, не то, что отказал, а просто объяснил ему, что поскольку его руки в крови, то поэтому вот он не может строить храм. И, как мы узнаем с вами наверняка дальше, может быть, не из самих бесед больше, а из сносок, ну, так или иначе, строительство храма сопряжено, обязано быть сопряжено с ситуацией покоя. Чем больше этот покой, чем больше это состояние абсолютного мира, гармонии, вот отсутствие потребности в какой бы то ни было применении силы, даже по отношению к там, другим нееврейским народам и вообще к миру, тем более вечным, долговременным является строительство храма, и вот вплоть до того, что если храм воздвигается в ситуации абсолютного покоя, то тогда можно ожидать и следует ожидать, что строительство такого храма, оно будет строительством вечным. Так вот, после ухода короля Давида в дни Шлойма, который, собственно, и называется Шлойма, помните, выше мы цитировали высказывание мудрецов, «Кишолом гоя беймов». Шлойма он называется как раз от слова «шолом», от слова «мир». Наступил абсолютный мир. С одной стороны, этот мир был заслугой, в очень большой мере заслугой действий короля Давида в предшествующем поколении, но, тем не менее, вот эта ситуация абсолютного мира сложилась именно тогда. И вот в этом видят, скажем, Миттлер Ребе, которого мы сейчас цитируем, ну, а на самом деле такая, в общем, достаточно расхожая мысль, далеко не только он видит здесь такую параллель соответствия, видит соответствие с временами Машиаха, когда... Ни хищные животные, ни народы мира, и даже, я бы так построил рассуждение, наверное, почему, интересно, кстати, почему Миттлер Ребе вначале цитирует стихи, которые свидетельствуют о том, что в природе мира там хищные животные перестанут хищничать. Это, на первый взгляд, меньший хидуш, нежели то, что перестанут хищничать народы мира, потому что, ну, люди, им же можно объяснить все-таки в конечном итоге, что хищничать уже больше можно, уже и можно не хищничать, и не нужно хищничать, это как-то людям можно объяснить, а животные же действуют на основе инстинктов, поэтому вроде большим хидушем является то, что лев будет и вдруг начнет есть сено вместо там окрестных, вместо обитателей прерий близлежащих. Так вот, ну, так или иначе, очевидно, у Миттлер Ребе есть основания для того, чтобы распределить именно в таком порядке аргументацию. Так вот, вообще, в принципе, в мире вот это вот хищное начало, оно исчезнет, и все творения абсолютно придут в состояние абсолютной подчиненности, раскрытой подчиненности божественности, находясь в которой, они просто не смогут совершать никаких негативных действий, которые нарушали бы порядок существования мира. Ну и, кстати говоря, с этой точки зрения тоже хидуш больше в животных, потому что люди как раз-таки они совершают противоправные действия, там, убивая других, несправедливо обращаясь с другими и так далее. И вот они из страха перед Всевышним, который раскроется в своей славе, они перестанут вершить свои дурные поступки, а животные, что они плохого-то, там, лев тот же самый, он же вроде как не делает ничего плохого, так заложил в него Всевышний такую природу хищную, что он ест окружающих вместо того, чтобы жевать сено, а вот он, да и даже он перестанет хищничать и начнет питаться растительными там, значит, растениями. Ну вот, и вот эта ситуация достижения такого раскрытие божественности, которое обусловит полную подчиненность каждой детали мира божественному промыслу, божественному провидению, что приведет к абсолютно идеальной гармонии, абсолютному миру, вплоть до того, что даже там животные перестанут себя вести неправильно, ну, то есть вот хищно, что полагается неправильным в данном случае. Так вот, эта ситуация, она подобна ситуации с ситуацией с королем Шлойма. Да, еще момент, который мы не отметили, уже прочитали, перевели, но не отметили сейчас при повторении, при проговаривании. И потекут к нему все народы. Вот эта ситуация устремленности всех народов в центр святости, туда, где вот в будущем будет храм и Машиах бен Давид, ну а в дни Шлойма туда, где был построен первый храм и королю Шлойма на... вот предстать перед ним, увидеть его и так далее, вот тоже потекут к нему все народы. «Велоик мой бимей Давид в Яишуа». И вот эта ситуация категорически отличается от той, которая сложилась в дни Давида и Яишуа. Яишуа бен Нуна имеется в виду, который захватывал землю Израиля. Вот это была ситуация совершенно по знаку противоположная. То есть именно тогда это была ситуация насилия, как раз эпоха насилия, лефиша бмашиях, и из галус, и пхинас пнимиус, альдей пхинас гимал решуиним худу, а не кроем гулгалту. И почему это так? Почему в будущем сложится такая вот мирная эпоха, достигнет мироздания такой вот мирной, гармоничной точки? Потому что в будущем, во времена Машиаха, вернее, даже просто он пишет здесь, в Машиахе раскроется аспект внутренности самых внутренних аспектов божественности, благодаря гимн решениям. Ну, наверняка в памяти что-то, наверное, там, значит, осталось из предыдущих рассуждений. Гимн решениям Хохма бина даас, Зайн тахтойним, гимн решениям три первых, Зайн тахтойним семь нижних, это сферот с хесед по малхус. Вот в разном понимании это разное, в разном понимании это разные аспекты, или это сферот, как они упакованы в кесар, или это в общем плане гимл решойним, заин тахтойним. Так или иначе, гимл решойним – это аспекты разума, о каких бы высоких их проявлениях, там, их ступенях в рамках самого разума не шла речь, который называется гулгалта, который называется черепом, шешом, мейр, миацмиус, ойренисейф, где светит сущностность бесконечного света. Вегули майлами пхинас родсена пошут мокер кола родсен, и это начало выше, чем даже простой родсен. Простой родсен, если я правильно понимаю, это имеется в виду райва де райвен, помните, родсен, которая обуславливает все остальные родственны. Воля, которая обуславливает все остальные воли. Так вот это, понятно, что воля, она выше разума, но есть также на уровне выше воли и выше даже вот этой вот первичной воли, обуславливающей все остальные воли, есть тоже аспект гульгалто, аспект черепа. Ну, понятно, что раз гулгалто и выше всех воль, то речь идет про кесар, так или иначе, как в нем эти самые гимл решойним располагаются. Дегайну шелимайну мхинес родственны гамри хулю. То есть, на уровне выше воли в принципе. Век мойши косов не скажу, что я что-то здесь такое понял, кроме того, что речь идет о чрезвычайно высоких уровнях, на которых... о чрезвычайно высоких уровнях, очень внутренней божественности. Векмойши косов беданил в аль-едей ясиф малхусы малхус алом хулу, и как написано в книге пророка Даниила, и благодаря этому воссядет царство его, вернее, не воссядет, ну, воссядет, дословно, ясиф, это ейшев, воссядет царство его, ну, в смысле, придет к состоянию исьяшвуд, то есть, вот такой устаканенности, обретет фундамент. Сейчас не приходит в голову хорошее слово по-русски, может, по ходу пьесы там что-нибудь изобретется, на царство вечное, блишины хулю, блишины клоу, без изменения вовсе. По всей видимости, имеется в виду, ясно, что с уверенностью это можно сказать только если весь этот маймер, а лучше всю ту книгу проучить, но, скорее всего, речь идет о том, что царственность, еврейская царственность, ну, мы же с вами представляем себе примерно, когда мы говорим о еврейском царстве, с чем мы имеем дело. Это институт, который совершенно не всегда реализовывался в той форме, в которой он там процветал, скажем, а иногда даже не в той форме, в которой он очевиден. Скажем, царство на сегодняшний день, где оно, еврейское царство. То есть надо сильно подумать, сильно понаблюдать, почитать книжки, чтобы понять, что в скрытой форме оно присутствует и в настоящей жизни, вот, в настоящий момент, скажем. А еврейское царство пережило много-много разных там... много разных периодов, начиная с, очевидно, возможно, в каком-то смысле можно было и Аврома и Янкевов называть королями, но довольно с большой натяжкой. Настоящий король – это даже не Мойше Рабейну, хотя к Мойше Рабейну уже применим термин королевской, вот, королевской власти именно, наверное, уже в очень большой степени, поскольку он действительно являлся главой настоящего народа, не семьи уже, а настоящего народа, и Тора называет его Мелех, Вагибишурон Мелех, настоящий король, это король Шауль. Потом династия Шауля прекратила свое существование, появилась царская династия вот, короля Давида, и в ходе этой династии царство делилось, возникало, помните, тема, кстати, по-моему, прошлого урока и есть, возникло Израильское царство, которое конкурировало с царством Иуды, то есть с домом Давида. И само царство Давида, оно то падало, то поднималось. И потом наступили времена изгнания. А потом изгнание вавилонское закончилось, царство вернулось. Там опять стало функционировать, но в какой-то такой форме, ну, отличающейся от той, в которой оно находилось в дни Давида и Шлоима. Потом появилось Хашманейское царство на исходе уже периода второго храма. Ну и потом евреи разошлись в изгнание, и правители из дома Давида сохранились в народе, но в какой-то форме уже совсем другой. Так вот, когда здесь предыдущий Миттл Ребе, простите, второй Любавичский Ребе, он говорит о упрочении царства и возникновении вечного царства, то речь идет о ситуации, когда царство... Ну вот, как мы теперь понимаем, Давида, как раз больше из прошлого урока, из сносок, упрочится настолько, что оно станет абсолютно вечным. Вечным, как, вот, как вечный третий храм и так далее. Все это обуславливается степенью воплощенности в этом царстве божественного начала. Вот, поскольку в Машиахе будет раскрываться вот этот аспект Гимел Ришойним, как он выше рот райве дерайвен, как он выше, даже как он выше воли, в принципе, там и так далее, совершенно непонятно на самом деле оборот, но зато понятно, насколько это высоко, то это обусловит, и он будет раскрываться через этого царя, через этого короля, через Машиаха, то это обусловит утверждение, вот утверждение царства. Все очень просто на самом деле, не мог подобрать это слово выше. Утверждение царства навеки вечные, подобно тому, как храм. Вот, ну, опять же, с храмом там примерно та же ситуация. То есть храм пережил огромное количество трансформаций и каких-то, значит, вот такие эволюции, в каком-то смысле можно так, наверное, сказать. Развитие этой идеи, начиная с жертвенников, которые строил даже первый человек, и потом там жертвенники, которые ставили пророки и праведники в последующих поколениях, вплоть до наших праотцов, и потом там разные какие-то вот такие подобные храму штуки, которые возникали на разных этапах, потом мешкан в пустыне, потом мешканы многочисленные, включая мешканы многочисленные, уже на территории земли Израиля, когда евреи вошли в землю Израиля, они уже были в той или иной мере стационарны, то есть они уже не ездили с места на место, а вот достаточно долгий срок стояли в одном месте, и вплоть до мешкана Шило, который по возрасту, по сроку существования почти равен сроку существования первого храма, вот он, а потом уже первый храм, который уже 410 лет, потом второй храм, который 420 лет, такие уже по полтысячелетия практически существующие храмы. Но все это не вечно. Все это оказалось не вечно. А почему? Потому что в связи с определенной ограниченностью раскрытия божественности во всех этих вот, храмовых постройках. Ну и очевидно, это одного порядка вещи. То есть в раскрытии через Машиаха такой глубокой божественности, настолько сущностной божественности, обуславливает вечность его правления, утверждение его царства навеки. С храмами та же самая история. Дальше купюра. Шааминагит ботль бэцэм. Как это связано? В чем идея? А в том, что царство, ну, раз уж мы привязали к этому идею храма, так вот, лихо, на самом деле, чего я так, собственно, распился по поводу храма, не знаю, здесь такая параллель не проводится, во всяком случае, пока что, ну, и, по всей видимости, до конца этого отрывка не будет проводиться, просто почему-то мне это показалось настолько очевидным и так хорошо иллюстрирующим идею вот этой вот эволюции, развития, трансформации, как бы трансформация царства происходит, и параллельно трансформация храмового храмостроительства. Так вот, почему же, когда через Машиаха раскрываются такие глубокие уровни божественности, его царство утверждается навеки? А по очень простой причине, потому что в связи с чем царство Давида, скажем, устраняется? Или уходит в ситуацию, то устранить его невозможно, поскольку это вот сущностное царство, которое выражает правление Бога над миром. Почему оно
уходит в сокрытие, почему он становится неочевидным или как-то вот функционирует чуть ли не в подполье. Потому что против него выступают какие-то силы. Потому что история таким образом закручивается, что евреи там, ну, предположим, оказываются в изгнании, преследуемы, гонимы, вынуждены там бежать из одного места в другое. Ну, то есть, ну, царство здесь такое вот своеобразные какие-то очертания принимает. Что же необходимо, чтобы царство утвердилось навеки, и монарх из дома Давида воссел в Иерусалиме, и уже все, никто не смог бы его больше там вытеснить куда-то, там, прогнать, заставить скрыть свою царственность, там, или что-нибудь в этом духе. Вот то, что через него раскрывается в такой степени внутренности божественность, означает, что к нему никто никаких, в общем, никаких посягательств на него никто не может совершить. Поскольку Минагет, противостоящее начало, он аннулируется, просто устраняется по своей сути, он теряет себя при любой попытке начать против него там, какие-то действия, хоть как-то посягнуть на его власть. Таким образом, Машиаху не нужно, вейн цорих милхома клол, он не нуждается ни в какой войне. То есть любой его противник, он просто самоустраняется. Он не может, не обладает способностью к существованию. Здесь, наверное, надо помянуть известную идею того, что король, он на то и король, что он кормит абсолютно всех своих подданных. И даже того подданного, который, и даже тот подданный, ну, в идеальной модели, разумеется, даже тот подданный, который посягнул на этого короля и хочет, поднимает на него руку, заносит на него меч и там агитирует против него граждан, он на самом деле кормится из той же самой руки. То есть он, вот, его кормит тот же самый король тем же самым, чем он кормит всех других подданных. И если эту идею развить до ее абсолюта, то это означает, что на самом деле восставший против короля, он не имеет права на существование. Его как будто нет, поскольку существование он получает через этого короля. Так вот, ну, наверное, ясно и достаточно просто, не нуждается в объяснении, то, что отсюда следует, что если абсолютно, когда может возникнуть ситуация, когда подданный заносит руку на короля и не умирает, не исчезает, не пропадает просто, да, просто не разваливается, не проваливается в ничто. Когда не открыто совершенно то, что через этого короля вообще все мироздание, включая него, вот этого противника, да, получает жизнь от Всевышнего. Запитывается, осуществляется как существование, получает атрибут бытия от Всевышнего. Если же это раскрыто совершенно, то никакое начало не может противостоять этому королю. Фактически противостояние королю обуславливается исключительно сокрытием того, что он является единственным и полномочным вот этим каналом поступления жизненности от Всевышнего внутрь мира. Бифхинас битуль гора бэцем к мой лосит ловый. И, ну, дальше, очевидно, раз он здесь говорит кейн к мой лосит ловый, то, значит, речь ведется там именно о царстве Шлойма. И вот, мол, в царстве Шлойма происходило битулирование зла по сути, подобно тому, как это будет происходить в будущем. Дихсив, как написано, урюкл босры ярдов, увидит всякая плоть, что уста Бога говорили, продолжение цитаты, да, то есть всякая плоть на уровне буквально плоти ощутит, зримо воспримет то, что в мироздании нет такого фрагмента, который не осуществлялся бы Всевышним. Рия де хохма хулу, то есть все мироздание, оно приобретет рия де хохма, видение хохмы, «Веей де кол пиуль хулю» и узнает всякое сотворенное, строчка из молитвы на Рош ха-Шана Йом Кипур, узнает всякое сотворенное, что ты его сотворил, то есть вот это станет очевидно, это выйдет на поверхность. Не просто станет известно это и сейчас, разговор, кстати говоря, вот про Дас, в самых Вов, станет не просто известным. Прочитать эти вещи мы можем и сейчас, только, собственно, мы на этих уроках только этим и занимаемся. А станет самоочевидным, ощутимым, примерно так же, как вот, человек там, знает, что если он пальцы в розетку засунет, то его ударит током. Но примерно так же здесь станет ощутимым для каждого, не просто известным, а знаемым, да, осознаваемым, все сотворено Богом, каждое творение постигнет, что оно сотворено Всевышним. Векарий гавный, подобное этому, гойбимей шлойма, было в дни шлойма, шикол хахме агоим низбатлу беэцем, легаби хохмас шлойма, когда сложилась ситуация, когда многие мудрецы народов, они абсолютно подчинили себя шлойма, они абсолютно, но слово битуль, оно многозначное, в каких-то случаях я его перевожу как аннулирование, исчезновение, скажем. В каких-то случаях перевожу его как подчинение, в зависимости от контекста. Но в данном случае, наверное, оба значения сразу. То есть, вот они, ну, интуитивно, наверняка это понятно, особенно тем, кто давно этим занимается, складывается постепенно какой-то образ, такое слово «битуль» у корня «битуль». То есть мудрецы мира, мудрецы народов, несмотря на свою вроде бы как бы дальность от шлойма и территориальную в том числе, они обрели вот такое ощущение полной подчиненности ему, полного преклонения перед ним, трепета перед ним. То, что называет здесь Ребе, «Низбатлу беэцем», совершенно отменили собственное существование пред лицом Хохма и Шлойма, Шилой Алидей Милхома, что важно, не через войну. То есть для этого не потребовалось военных действий, их не надо было подавлять, они сами подавились. Алкей Никер Шлойма, Кишолом Хойбим Бимов, и поэтому он называется, собственно, Шлойма, ибо мир был в дни его. Арейнайса и Авим Гмурим, и вот эти мудрецы народов, скажем, они, мы сказали, что не надо было их подавлять, потому что они сами, мол, подавились. Но вот это вот самоподавление, оно же может быть, понятно, разным по форме. И, наверное, можно себе представить такое самоподавление, когда человек, вот, ну, наступая на горло собственной песни, подчиняет себя чему-то или кому-то, но при этом он держит такую вот неизменную фигу в кармане. В данном случае они стали любить Шлойма. Они относились к нему с любовным уважением, как бы с вот этим, с любовным преклонением. Стали абсолютными ойровим, любящими, влой никро ойви авая клол, и перестали называться врагами Бога вовсе, вейнам цори хибуд клол, и, коли так, то они перестали нуждаться в уничтожении. То есть, ну, если, скажем, начало мы там с вами начали с того, что вот любой бунтовщик, если он занес руку на короля, и в короле раскрыто, что через него транслируется жизненность, которая осуществляет данного бунтовщика, то бунтовщик, он повинен смерти, он восстает в лице короля против самого Всевышнего, он восстает против той руки, которая его кормит. Так вот, в данном случае этот уровень битуля, он сделал так, что никакой нужды в войне, там, в устранении этих людей просто не стало. И напротив того, в книге пророка Цфани говорится, тогда обращусь я к народам и так далее, ко всем народам, чтобы они общим языком взывали ко мне и служили Всевышнему единым плечом. Плечом венагру и лов кулагейм потекут к нему все народы, в омду зарим хулю, в игоем лохим уманоих, в икар и гавна, и встанут чуждые и так далее, в смысле народы мира, они не только не будут нуждаться в устранении, в уничтожении, не дай бог, а напротив, они превратятся, вот враги превратятся в любящих, потекут к тебе все народы, и все будут, наоборот, рваться к служению Всевышнему, как бы. И встанут чуждые, и будут прислуживать тебе, будут короли ремесленниками твоими, воспитателями твоими, простите, и так далее. Это было прояснение заглавного тезиса, с которого мы начали объяснение. В дни Шлойма сложится ситуация, подобная будущим временам. Безманы и Шельдовид Гою Милхомис. Во времена Давида происходили войны. Адше Дамлы Ройв Шофахто. Вплоть до того, вот эта фраза, которой Всевышний отказал ему в строительстве храма и сказал, что вот ты не будешь строить храма, а построит его твой сын. Дамлы Ройв Шофахто. Крови очень много пролил ты. Велахен Гулою Йохал Ливнесес Бейсамидыш. По этой причине он не мог строить храм. Рэбе ссылается на сами источники, вот до 99-й, до 96-й сноски. Мы с вами почти свободны от сносок. Ну, 94-й чуть-чуть там. Машенкин безман и шель Шлойма. Шорар Шолым. Что не так во времена Шлойма, когда воцарился мир? Шелахен гуникра бешем Шлойма. Почему он и называется Шлойма кешолом гоя беймов? Ибо мир был в его дни. И это, с одной стороны, высказывание мудрецов, с другой стороны, это парафраз высказывания Писания в первой книге летописей, в таком-то месте, 94-я сноска, «Шлойма и ешмой, вешолен вешекет, этен алисроль беймов». «Шлойма будет называться он, и мир, и покой», в смысле «Шлойма он будет называться, и шолем я дам в земле Израиля». «Шолем мир и покой дам я на Израиль в дни его». Вот так вот Всевышний говорит, обращаясь к Давиду. «Мейн шлеймус ашолом носит ловый». То есть, сложится ситуация, подобная в дни правления Шлойма, сложится ситуация, подобная полноте мира в будущие времена. «Вей шлойма шаата амалзе, ки яцер шлойма гоя шлейму за хохман». И вот надо сказать, что причиной тому было то, что в Шлойма воплотилась полнота хохмы. Выше мы с вами сказали, ну, вот эта вот цепочка логическая, то есть, когда создается ситуация, не нуждающаяся в военном разрешении, в подавлении, вообще в проявлении каких-то, в силовых каких-то таких вот корректировках, когда в короле раскрывается внутренняя божественность, по отношению к которой все окружающие, там, все силы, которые могли бы противоборствовать в потенциале, они просто приходят в состояние битуля, вплоть до битуль бэцем, когда враги становятся любящими и так далее. И процитировали из Митлер Ребе, что в Машиахе раскроются гимл решойним, то есть хохма бина и дас, как они на уровне выше родсен и так далее. И вот в связи с этим, по отношению к нему вообще невозможно будет никакое чувство, кроме любви, скажем, кроме любви и страха, как перед Всевышним. «Вей шлоймер шаата амалзе». Так вот, если говорить про Шлойма, в Шлойме раскрывалась полнота хохмы. Ну, как раз такая расхожая достаточно идея, общеизвестная даже, по-моему, среди неевреев. Это такая, в общем, не надо быть эрудитом, чтобы это знать. Всевышний наделил Шлойма по его просьбе. Шлойма выбрал, избрал из предложенных ему там, призов, скажем, из предложенных ему достоинств, избрал хохму, попросил хохму именно. Всевышний был крайне удовлетворен таким выбором, и вот наделил его хохмой, которой он превосходил всякого человека. «Веехкам миколодам» – умудрился по отношению ко всем людям. «Зоисе мерши нойсов лецем минина малхус». То есть, что это означает? Что в дополнение к идее Малхус, а, кстати говоря, Малхус, что это такое? Это воплощение идеи Родсен по существу, да, это царская воля именно. Идея царства – это воля в основном, так я понимаю, воля и правление, которое исходит из этой воли. Так вот, в дополнение к самой идее царства, «Гойса и слой гам шлеймус бы хохма», он был наделен также и полнотой хохмы. 96-я сноска, на которую мы хотели посмотреть повнимательней, в оригинальном издании, не в Пинохе. «Рей сефер амис из лацемах цедек митсос минуй мелех перек дейс». Отсылает нас Ребе к дерех митсвисехо, маймору, который мы на самом деле с вами учили уже, заповедь назначения короля, в второй пункт. Шедавка бемелых Довид гоя амшоха спхина с хохма бемидес ван гога сам малхус шилей, где сообщается, что именно в короле Давиде произошло привлечение аспекта хохмы в мире ван гогас бемидес ван гога сам малхус шилой в его мире и его управлении государством. Какое-то чудовищное количество скобок вложенных. Давайте тогда последовательно, мне еще сейчас не разберусь сходу. Увехем шихаинен ми ваер, шедовит кибл ми одам хохма илоя. И в продолжении рассуждений там он объясняет, в смысле самых цедек, что Давид получил, имеется в виду, приобрел вот эту хохму от Адама, который был наделен хохмой Илоя, высшей хохмой, ацмюза хохма шилойна геламидейс, то есть существом хохмы, как она не касается эмоциональных качеств, уми Йоисов и от Йоисова, кибл хохма, а от Йоисова, кибл хохма сатоя, а от Йоисова получил нижнюю хохму, Леан и Камлуха Бепоэр, для того, чтобы вести царские дела практически. Машенкин Бехолом Локим Шелахаров, что не так применительно ко всем царям после него, королям. Койлой Шлойма, включая Шлойма, Шиолов Неймарва Ехкам Микол Оодам. Включая Шлойма, о котором сказано, умудрился от всех народов, умудрился более всех остальных людей. Лой гоя георес ахохма мейр богем линин ангогас малхусом. В них хохма не светила в практическом осуществлении их царской власти, их царственности. Кеймрак бенице сапрати шелогем лиговин лигаскель бетуй разавая увихол ашер бейлом. А только лишь в их частной искре, то есть в их личных областях, скажем, наделяя их способностью понимать и осмыслять Тору Всевышнего и все, что происходит в окружающем мире. Вецриха июна гдойла, эйхл яшев зе, имами вуэр бифни, мамацев, амацет лосит ловой. И данную сноску Рэба приводит как, возможно, конфликтующую с тем, о чем он сейчас говорит внутри нашей беседы. То есть, вот, необходимо как следует разобраться, необходимо большое исследование, чтобы утрясти это с объясняющимся в нашей беседе положение будущих времен и Шлойма как носитель хохмы, вот именно наивысшей хохмы возможной, которая наделит его способностью вот таким вот образом совладать с реалиями мира, да, образом, подобным будущему освобождению. Еще раз проговорим эту мысль, если я правильно ее понял. Цемах Цедек там, в Дерех Митцвасеха, объясняет, что Довид именно приобрел хохму в той форме, в которой она одевалась в его царственность. Все же остальные короли, включая Шлойма, который приобрел как бы большую хохму, чем Довид, получается, раз он приобрел хохму, которая больше всякого другого человека в принципе, который когда бы то ни было присутствовал в мироздании, получается, что Шлойма превзошел его хохмой, но его хохма там, в рассуждениях самых Цедека, не одевалась в той мере в его царственность, и вот это, в общем, в какой-то мере противоречит тому, о чем мы говорим с вами в основном тексте. Но, тем не менее, наша генеральная линия в самой беседе. Это означает, еще раз, значит, начало этого абзаца, и надо сказать, что причина тому, что у Шлойма присутствовала полнота хохмы. Он умудрился по отношению ко всякому человеку. Это означает, что в дополнение к идее царственности в нем была также полнота хохмы. Веойдьёйсер. И более того, Ваторов хохмас Шлойма микол хохмас Мицраим. Писание отмечает такую забавную, в общем, забавную достаточно вещь. Зачем такое сравнение? И возвеличилась хохма Шлойма над всякой хохмой Мицраима, над всякой хохмой египетской. А Исран Шель Алеф Алефха хохму, а мизгала алидей гойла хохма с Мицраим. С какой точки зрения нас, ну, с точки зрения простого смысла, понятно, египтяне обладали тоже своей хохмой, в соответствии с известным высказыванием, если скажут тебе, что есть хохма у народов, верь. То есть, ну вот, они, да, обладали глубиной понимания определенных вещей, и хохма превзошел, впрочем, и их. С точки зрения наших рассуждений, о чем идет речь, о хохме, которая, помните, алефха хохма, алефха бино, вот это алеф, как он указывает на хохму и бину, вот в Шлойма этот самый алеф, он приобрел некий предел, он приобрел полноту и совершенство алеф хохмы, которая связана, которую Писание отмеряет, как бы, отталкивает от хохмы египетской, то есть от гойла, от Египет как символ изгнания, хохма с Мицраим. Шебекоях зе кол хохмей агоим низбатлу бецем легаби хохма с шлойма шлой алидей милхома, благодаря чему все мудрецы народов, они аннулировались, вот то, что мы цитировали выше, все мудрецы народов аннулировались по существу, низбатлу бецем, абсолютно отменилось их существование, абсолютно подчинились они в трепете по отношению к хохме шлойма, шлой алидей милхома, не за счет войны. Алкей никра шлойма кишолом гой беймов. Поэтому он называется шлойма, ибо шолом был в дни его. Адша умейзе виули шлойма саницейцей к душа, кейду абенегелы малхасву, вплоть до того, что народы приносили шлойма, наш постоянный разговор насчет вот этой работы переборки образом сверху вниз, шлойма разжег костер святости, на который полетели искры. С точки зрения материальной, в чем это выражалось? Вот эти мудрецы народов мира, многочисленные паломники со всех сторон, включая высокопоставленных паломников, вроде царицы Савской, они ринулись в Иерусалим для того, чтобы посмотреть на это вот чудо света, на короля Шлойма, поговорить с ним, убедиться воочию в его мудрости. И вот в этом внутренняя Тора видит принесение искр святости королю Шлойма. То есть королю Шлойму не надо было идти за искрами святости вот, к царице Савской и оттуда их забирать, там, или идти войной куда-то и вырывать эти искры святости из тех мест, где они залипли. А сами правители тех мест, или там, рядовые люди, они несли королю Шлойма, ну, они, понятно, несли богатые дары, приносили в дар ему и как бы в жертву ему собственный битуль собственной хохмы, приносили ему дары, материальность тех мест, откуда они прибыли и так далее. Вот в этом во всем Тора видит принесение, доставку искр святости, которые нуждались в переборке. Мейн шлейму зашел на Осетловой, и в этом видит Тора абсолют, подобие абсолюта мира будущего, когда мир будет не просто, ну, ясно, что мир может быть разнообразный, подо вышел им навши, выкупил с миром душу мою, это тоже про мир, кстати, там это ключевая мысль, мирное освобождение, мирное искупление, но мир может быть разный, мир может быть достигнут благодаря тому, что удалось задавить злое начало, пускай и не выпустив ни единого снаряда, но задавить там, мощью, я не знаю, запугать, застращать, показать безнадежность сопротивления и таким образом прийти к такому вот немножко в кавычках миру. То есть, ну, мир это такой, на самом деле, это там плохой мир, лучше добрые ссоры, ну, вот это плохой мир такой. Но мир, да, в данном случае речь идет о мире совершенно искреннем. Когда авторитет Шлойма, вот его личность, она настолько, даже не сказать задавила, потому что вот все время, опять я не нахожу каких-то нужных слов, понятно, что в слове «задавен своей личностью», задавил всех окружающих до такой степени, в этом есть какой-то элемент агрессии, и вот именно нарушение границ, посягательство на других, там вот какое-то такое вот давление, сила, принуждение и так далее. Не задавил своей личностью, а вот очаровал в каком-то смысле, да, то есть он своим величием мирным путем заставил всех окружающих правителей, там, вообще всех людей, там, народ, и свой народ в том числе, преклониться перед ним, не принимая к этому, не предпринимая к этому никаких вот силовых мер, типа давления как раз. Такое доброе давление, давление любовью, кстати, между прочим, вот это вот к тому же в развитии когда-то затронутой нами темы насчет того, что Машиах принудит всех следовать Торе, что принудит. Вот принуждение разное бывает, принуждение бывает такое из-под палки, а бывает принуждение, когда, тоже, кстати, насилие, да, мне неудобно не выполнить просьбу человека, потому что я его очень уважаю. А бывает принуждение еще краше того. То есть человек настолько меня очаровал, что я только вот ищу способа ему как-то услужить. Если он мне что-то предлагает сделать для него, то я чувствую себя в высшей степени обязанным это сделать. И здесь нет ни малейшего принуждения. Вот примерно так же. Так вот, с этой точки зрения возникла ситуация, подобная будущему миру. То есть полнота мира. Не просто мир, как абы какой, может быть, и плохой мир, да? Пропустили 99-ю сноску, сейчас к ней вернемся, закончим только мысль, а хороший мир, правильный мир, мир в состоянии его абсолюта. Вот как раз вот этот мир, о котором сказано, «Ло еш, ло еру, ло еш хису», что не будут делать зла, не будут вредить, «Кимоло, гор, сдея», и так далее, «Ибо наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает мир, как вода покрывает море». Алдера габирур альиды эйсы катейра дебехохма из бриру, наподобие переборки, которая достигается занятием Торой, ибо, выражаясь словами Зор, насколько я понимаю, хохмой осуществляется переборка, хохмой будут перебраны. Бевитуль гора бээцем кмылосит ловой, через... Не, это вся большая цитата, она из Шары Чува, тоже из Хасидуса Миттла Рэба, насколько я помню. Хохмы, ибо хохмы будут перебраны, бевитуль гора беэцам, таким образом, что зло, оно исчезнет по своей сути, как в будущем, диксив, как написано, у руку босер пхинас рьюиды хохма, увидит всякая плоть образом видения хохмы, ваейда колпауль хулю, и познает всякое сотворенное, что ты его сотворил. То есть, обобщая это сказанное, ну, по-моему, тут все было, в общем, понятно, Шлойма является символом достижения чего-то большего, нежели было достигнуто даже королем Давидом, а именно состояние абсолютного мира и подчиненности божественности, в которой нет нужды ни для какого подчинения, войны, насилия, даже самого позитивного толка, поскольку все подчинено божественности само собой разумеющимся порядком. И это все благодаря тому, что в Шлойма одевалась хохма, которая была выше хохмы всякого человека. Сейчас возвращаемся к 99-й сноске. Сноска на Тойра Ойр в таком-то месте. И занимается она вот этими дарами царицы Савской, принесением вот этой всем, что мы с вами выше, уже, в общем-то, проговорили в какой-то мере относительно искр святости, которые сами окружающие правители, скажем, приносили Шлойма. Это не единственная ссылка, разумеется, ну, по ходу развития событий. «Им тиге авука гдейло азай афальпиш и анер рохи киге мискалэл бог». Ну, собственно, метафора, в которой я все время упоминаю костер, Алтер Ребе здесь в Тойра Ойр вместо костра использует образ факела. Если есть великий факел, то тогда, несмотря на то, что светильник, свеча далеко от него, она включается в него. Ее огонь включается в огонь факела. «Валдера шихоя бимбизманша бейзамидзжоя каем». И это подобно тому, метафора на самом деле достаточно распространенная в хасидизме, вот это вот подчинение одного пламени другому, если я правильно понимаю, с точки зрения, ну, вот, физической, такой зримой, это расшифровывается как то, что огонек, во-первых, огонек, малый огонек, там, лампадки, он вовлекается в огонь факела в том смысле, что вот факелом создается такая тяга, в которой тянется и огонек лампадки, если разжечь. Ну, всякий, кто растапливал печь, понимает, что когда огонь как следует разгорелся, то подтягивается туда воздух извне печи, тянется внутрь печи, и за счет этого горение становится все более и более интенсивным. Вот так, в моем представлении, огонек, там, не знаю, спички, лампадки, чего угодно, он втягивается в этот огонь. И с другой стороны, что малый огонь лампадки, он в каком-то смысле меркнет перед великим факелом, включаясь в него, то есть он не вполне различим на его фоне там, и так далее. Так вот, если разжечь как следует огонь, если создать великий факел, то тогда даже далекая от него свечка, она туда притянется. «Валдеры шигой безманшу безнамид жгоя каем», и как это было во времена существования храма, «Шары омрара бейсейну лой гнгалы исройл элла кидейши и тойсафу алыхим гейрим». Как сказали наши благословенной памяти учителя, ушли евреи в изгнание только для того, чтобы к ним добавились гейрим. То есть, ну, с точки зрения простого смысла, вроде как получается, чтобы добавились к ним представители других народов, вошли еврейские, в еврейские народы, поэтому евреи вышли в изгнание. «Дегайну лигалыс ницейцес», ну, известный вопрос, а как же так? Разве это возможно, что Всевышний своих детей разгонит по миру, обречет на тысячи лет мучений только для того, чтобы представители других народов какие-то, ну там, в общем, в каком-то смысле. Много, конечно, людей приняло иудаизм за тысячелетие существования мира, но, тем не менее, из-за тысячелетия скитания евреев, но специально ради этого изгонять, как, знаете, тоже в расхожей метафоре, изгонять детей из-за стола отцов их для того, чтобы, только для того, чтобы к ним прибавились гейрим, ну, это как-то не очень вяжется. Не очень правдоподобно звучит. И предлагается понимать эту формулировку как метафорическую в высшей степени. То есть, евреи разошлись по миру, отправились в изгнание для того, чтобы к ним добавились гейрим в смысле искры святости. «Ума гоя найсе им лой хоту в лой гою гейлим». А что бы произошло, если бы они... Ну, это возникает вопрос. А что бы произошло, если бы евреи не согрешили? Понятно, что это такое сослагательное наклонение, которое даже по отношению к секулярной истории не очень правильно. А уж тем более, если говорить об истории, определяемой божественным провидением, если бы докобы там совсем не проходит. Ну, тем не менее, тем не менее, а если бы евреи не согрешили и не ушли в связи с этим в изгнание? «Элу ал корхихот соцорих лиес шаас гой нихлоль мницойцес мимейла канербифны авука». Ну вот, так как мы понимаем, что без сбора божественных искр окончательное освобождение недостижимо. Ну вот, что мы можем сказать. Рэбе предлагает такую формулировку. То есть, если бы, с учетом того, что если бы не работает в истории, особенно в истории, обусловленной высшим провидением, если бы евреи не вышли в изгнание, то тогда те же самые искры, они были бы собраны посредством вот такого метода. То есть, за счет образом сверху вниз, как мы скажем, начитавшись самых вов, сами пришли бы к этому факелу, сами бы включились в него без выхода евреев наружу, те же самые гейрим, в смысле искры, как, например, наама аммонитянка, «Вехен хола амим боу лишмоя хохмас шлойме к мошикосу бемалка свохулу». И также все народы, они собирались для того, чтобы послушать мудрость короля Шлойма, как написано, скажем, про царицу Савскую. «Вегайну ли фиши аз гоя авуке гдейла». По какой причине? А вот потому, что в дни Шлойма разгорелся-таки этот великий факел, «Алдерех Мошль», говоря языком примера, «Ал кейн мимейла мискалалим бо аницейтес». По этой причине, само собой разумеющимся образом, включаются в него, имеется в виду, включались в него искры. «Вэйм гоя нимшах бейз амигдаш». Кейн Йойсер, если бы храмовая ситуация, она бы тянулась и далее, продолжалась бы, не произошло бы изгнания, «Гою кулам мизбарин малдерах зе», то тогда все искры, они перебирались бы подобным образом. «Мойши косов лосит ловит цванья», и как написано о будущих временах в книге Цвани, «О зэхвэх лам сов врура хулу виголху гуим лэйрэху». «Лэ ойрэйх», простите. «Тогда обратятся к тебе, тогда обращусь я ко всем народам ясным языком, чтобы они ясным языком взывали ко мне, и пойдут народы при свете своем». На самом деле, считаю необходимым сразу разрешить очевидный вопрос, который может быть задан, может возникнуть. Ну и как же, но в результате-то евреи оказались в изгнании, и они, да, провели в изгнании огромное количество времени в ужасных мучениях, переживая кошмарные совершенно катастрофы, погибая и так далее. И вот объясняется нам, что это для того, чтобы они получили искры. Но если это возможно без таких мучений, то зачем же Всевышний их выставил все-таки в изгнание? А, ну они согрешили, но ведь ничего же не происходит вне божественного провидения. Значит, Всевышний как-нибудь мог бы это организовать, минуя данный процесс. Ну и ответ как раз и заключается, такой вот трагический, в каком-то смысле драматический, не сказать трагический, потому что в результате все кончается, все должно закончиться хорошо, но драматический чрезвычайно момент заключается в том, что вне мучения евреев в изгнании собирание искр могло бы быть осуществлено, как здесь Алтер Ребе описывает. То есть могло бы продолжаться такое благоденствие постоянное, в результате которого все искры, как в пылесос, засосало бы сюда, вот, в землю Израиля. Но есть разница принципиальная, как объясняется в других местах, между вот сбором искр. В общем, мы на самом деле в Гемшике самых вов, мы в какой-то мере этим вопросом занимаемся. Есть разница принципиальная между привлечением, между переборкой сверху вниз, переборкой снизу вверх. То есть, как ни странно, во всяком случае, как ни странно может показаться, существует принципиальная разница между ситуацией, когда искра сама прилетает на свет факела, вот этого разгоревшегося, или по отношению к той ситуации, когда евреи за ней выходят в изгнание, и преодолевая муки изгнания и трудности, которые он там встречает, он ее выбирает, придя к ней вот в таком ближнем бою. Это совершенно иной коленкор. Но, тем не менее, вот сейчас нам для понимания важно, для понимания личности короля Шлоима, от того, что он олицетворяет, и для понимания связи такой вот сущностной с ним короля Машиаха, из-за которой король Машиах законодателями связывается именно с личностью Шлоима, в том числе наряду с королем Давидом, вот нам надо понимать, что это специальный период, который отличался от других периодов тем, что он был подобен будущим временам, в частности, в том смысле, в том ключе, что тогда вот, да, разгорелся этот великий факел, на который искры полетели, и так далее. Следующая сноска Сефер ха-Амурим Товшин Далет. Это Маймурим предыдущего Ребе в таком-то месте. Кшаабирур губы дерех минухо. Когда переборка осуществляется спокойным образом. Шейнами слабыш клол белевуши амизбарер, вейнами сасы кимой клол. Когда происходит переборка не за счет того, что вот эта переборка сверху вниз, да, не за счет того, что перебирающий, то есть тот, кто занимается переборкой, тот, кто собирает эти искры, он одевается в одеяние перебираемого начала, то, что мы обозначили выше, как ближний бой, то есть вступает с ним вот в такую потасовку, там сцепляются с ним в рукопашную схватку, и не занимается им вовсе на самом деле. «Ваабиру найса мимейла мецада гилы ойрш мейр улов». А переборка происходит само собой разумеющимся образом с точки зрения света, который раскрывается перебираемому началу. Ну, это вот другими словами описание того же, что мы с вами проговорили выше. То есть вот в дни Шлоима вообще не занимался, он не высылал приглашений царице Савской, чтобы та приехала посмотреть на его хохму. Молва о нем дошла до царицы Савской с точки зрения сюжетной, простого смысла. И она решила посмотреть, что же там творится в Иерусалиме. с точки зрения внутренней, король Шлойма разжег такой огонь святости, такой факел или костер, как мы выше говорили, что и потянуло из, и вот эта тяга, которая как раз огонь, между прочим, хорошая метафора, огонь, который вот настолько разгорелся, что образовал тягу, чтобы через эту трубу все поднялось ко Всевышнему. Вот этой тягой царицу Савскую затянуло в трубу королю Шлойма. «Век мой алдерах мошер бемелых годлами и чекулами с батлем». И на что это похоже, такого рода переборка. То есть, вот как это понять, еще раз проясняет, ну, еще раз по отношению к тем местам, которые выше мы затронули, поэтому Ребет это проясняет наперво в своем маймере, по всей видимости. На что похожа ситуация, когда не я борюсь с тем, кого мне надо победить и подчинить, и как-то его привлекаю, затягиваю его туда, где он должен оказаться, а когда я ничего не делаю, все, что мне нужно, оно само как-то делается. Само затягивается туда, само своим ходом, своими ножками приходит туда, куда мне надо. Это как с королем великим весьма, по отношению к которому все испытывают битуль, кулом мизбатлем, вейны цорихла милхома клол, и он не нуждается ни в какой войне. Демицат гдулас шмой, потому что его имя настолько велико, шенишмал и мирахойк, что известно крайне далеко, Гамби, Има, Рыхойким, даже на дальних островах. Мизбатли, Маколы, Лов, Нимшохим и Лов, все находятся в подчинении ему, и все стремятся к нему. Век мой бишлойма, и как это было с королем Шлойма, Дихсив, как написано, Дихсив Бею, как о нем написано, Гуи Геиш Минуха, Вешолым, Вешокет, и Тметен Алисроль Беймов, он будет человеком отдохновенным, человеком покоя, и мир, и спокойствие я помещу на Израиль в его дни. Шлой гоя цорихлы милхома. Он не нуждался в войне, кихудом не сбатливал боем и лов, поскольку все достигли состояния абсолютного битуля по отношению к нему, и приходили к нему, вегой нихноем и лов, и совершенно, в совершенной степени подчинялись ему, приходили, достигали состояния смирения перед ним. Мецад ойцем гдулосой, просто с точки зрения его чрезвычайного величия. То есть тому, кто велик, иногда приходится подчинять тех, кто не хочет признать его величие, доказывать свое величие через драку, или через войну, или там, через какие-то силовые приемы. Но величие может быть таким, и вот образец такого величия дает нам образ этого величия, дает нам образ короля Шлойма, чтобы не было нужды ни в каком принуждении. То есть люди, они сами приходили в состояние абсолютного смирения пред ним. «Вехен и еб мелаха Машиах», и подобное будет выражено личностью короля Машиаха, «Дихсив», как написано в «Инаору и лов кулагеем», что потекут к нему все народы. Сама эта метафора, которая уже, цитата сама нами уже использовалась многократно, но вот отдельно не разбиралась, сама эта цитата, сама эта метафора «потекут к нему все народы», это тоже вот про тягу. То есть народы сами к нему потекут, ему не надо, не будет нужды понукать их, там, звать их, что-то в этом духе. То есть они сами захотят приблизиться к Машиаху. Шекулам и юним шохим и лов, поскольку все будут влечься к нему, айнуши из бара рахэлы катуев шубахэм. То есть переберется добрая часть в них, они сами себя принесут в качестве искр, как бы в том числе. Переберется добрая часть в них, в юхлов беацмей, бли шума вейда веге клол, и включится в него самого, в смысле в Машиаха, что вот они, это в божественность, без всякой работы, всякого усилия вовсе. Вешойра шабир рубифхинас минуха гуми мяатик йоймин. И корень такого рода переборки – это атик йоймин, внутренность кесар. Бифхинас атика кадиша лой шаях леумазе клол на уровне атика кадиша. Атик йоймин, атика кадиша – синонимы. Не актуальна вообще сторона, противопоставленная святости. Как сказано, «Лейс смола бихаятика» – нет левой стороны в атике. То есть атик – это та точка, в которой нет противопоставления. Знаете, известный стих. которым начинает Алтер-Ребе в Тане шестую главу рассуждения о клипейс. Одно напротив другого создал Бог, что во всем мире есть симметрия, если какая-то идея, элемент, событие, вид существования присутствует в святости, то аналогичный, только противоположный по знаку, он присутствует в клипе. То есть что-то, какое-то отражение есть в клипе, как в зеркале. Но есть такой уровень, на котором этой зеркальности не наблюдается. То есть где есть только одна сторона, она же сторона святости наивысшей. Вот это атик, атико кадишо, внутренность кесар, существо кесар, на уровне которого нет левой стороны, нет противоположной стороны. Алкейн бегилы ее даже в прообразе имеется в виду. Там клипы нет и ниже, да, атика, то есть, но там есть хотя бы прообраз. Там как-то подразумевается противоположная сторона более низкими уровнями. Есть левая сторона, которая в результате левая сторона в божественности, из которой производится в результате каким-то образом через Ишталшулус осуществляется то, что противостоит Всевышнему, противостоит божественности. Другая сторона, вот именно другая. А на уровне атика нету. Алкейн бегилы йорабим шебмипхина зой, поэтому раскрытием отцвета с этого уровня гэммис батлим мимейла, они аннулируются само собой разумеющимся образом. То есть те виды существования, которые на более низком уровне подразумевались как противоположная сторона, они перестают быть противоположной стороной, когда раскрывается то, что на самом деле и они, впрочем, тоже живут в том слое реальности, где левой стороны нет. И вообще противоположной стороны нет. «Вейней пхина сумма пхина мадрейга зойба авейда, я авойда де тойра». И говоря в общем ключе, ступень, аспект и ступень данного вида служения – это служение в области Торы. «Лефиша атойра ги бедера хамшохам или майла», поскольку именно Тора – это идея привлечения свыше, движения сверху вниз, многократно отмечалось нами. «Вешойра жатойра ги гамкин бхина сацик». И корень Торы, он также происходит из аспекта атик. То есть это имеет отношение к Торе, ну, который имеет отношение шлойма особое, опять же, но это сейчас не проговаривает эту идею, мы ее тоже не будем самодеятельно штудировать. Ваей шлоймар шезе, возвратились в саму беседу, ну, я думаю, сейчас вот мы абзац прочитаем и на этом закончим. Ваей шлоймар шезе найге алишлейму сыне на малхус, и надо сказать, что это касается полноты идеи царства, то есть вот то, что мы выше описали как полнота хохмы в дополнение к полноте царства, на самом деле является также полнотой царства. «Шелахен эй эцель шлойма гойса малхус бишлеймус», по причине чего у шлойма именно идея царского правления воплотилась в абсолютной полноте «ваейшев шлойма алкисе авая», как говорится, у шлойма он воссел на престоле Бога. «Бемацев шельминуха вышелом воссел», Ясев, кстати, выше, да, образом спокойствия и мира, бихлолус, в общем плане, «беэйрех лемалхус довид шоалэха гойки тругим вейрурим хулу», по отношению к царству Давида, которое находилось в такой ситуации, что относительно него происходили какие-то обвинения и посягательства извне. То есть состояние царства Давида было чрезвычайно возвышенным. Ну, понятно, о личности Давида еще дальше будет говориться, и это общая тема для наших рассуждений. По-моему, наподобие выхода из Египта, это один из фундаментов нашей веры, наверное. Ну, так вряд ли у меня есть право так сказать, но это одна из базовых тем, личность Давида и вот значимость ее для нас. Но, тем не менее, вот ситуация, в которая сложилась во время царствования Давида, принципиально отличалась от той, которая сложилась в дни Шлойма, тем, что относительно короля Давида были допустимы посягательства извне. Давид нуждался в отпоре, в насилии, в том числе вот в войне, а Шлойма не нуждался в этом. Он воссел на престоле Бога надежно, уверенно, без каких-то тени, без тени посягательств со стороны Бога.